Дорогие слушатели, «Голос православия» предлагает вам очередную передачу из нового цикла по страницам книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». В эфире восьмая передача «Преподобный Иосиф Волоцкий».
Северный монашеский поток, излучаемый обителями преподобных Сергия и Кирилла, дал Руси большую часть ее святых. Несравненно менее богат духовно, но более влиятелен исторически, оказался южный поток Троицкой лавры, покрывший монастырями Московский край. Симонов и Спасо-Андроников монастырь на Москве, монастыри в Серпухове, Звенигороде, Галутвине, Боровске окружили Москву кольцом троицких колоний. Северные пустынножители искали уединенного созерцания. Московские ученики преподобного Сергия стремились осуществить идеал совершенного общежития. Лишь Кирилл Белозерский, подобно самому Сергию, нашел счастливое равновесие этих двух монашеских идеалов. Сохранение строгого общежития всегда давалось на Руси с большим трудом. Оно предполагает суровые дисциплины и внимание к букве устава. И то, и другое находим в лучших московских монастырях. Игуменская строгость была необходимым условием уставной жизни. Недаром мы читаем о Тверском игумене Савве «Овогда жезлом бияше». Овогда и в затвор посылаша. Бяше же жесток, егда потреба, и милостив, егда подобаша. Нельзя не заметить в игумене этого типа и чисто московские черты, хозяйственность, практический смысл и большую волю. Эти качества редко уживаются со святостью. В XV веке мы знаем лишь двух святых этой школы, но им принадлежит будущее. Пафнутия Боровского и Иосифа Волоцкого.
Преподобный Пафнутий Боровский, почивший в 1477 году, был учеником Боровского игумена Никиты, ученика преподобного Сергия, и, в свою очередь, был учителем Иосифа. Так и эта генеалогическая линия московских святых восходит к великому радонежскому старцу. Пафнутий основал свой монастырь всего в 2 верстах от города, и трудовой, хозяйственный уклад жизни – наиболее бросающаяся в глаза черта его. Юный Иосиф Санин, придя в Боровский его монастырь, застает игумена за рубкой дров в лесу. Аскеза преподобного Пафнутия не отличается чрезмерной суровостью, но он строг в соблюдении устава, особенно церковного правила и благочиния. Ученикам своим он внушает благоговейный страх. Пафнутий суров и к мирянам, перед смертью отказывается принимать и письма, и дары князей и бояр. Но он внушает им такое уважение, что дары щедро текут в его обитель. Почитание его в великокняжеском доме сделало его как бы фамильным святым московских князей. Иван Грозный считался рожденным по молитвам святого Пафнутия и сам называл имя преподобного в ряду величайших московских святых – Сергия и Кирилла. Сам Пафнутий любит московский княжеский дом, хранит в памяти предание о московской старине – о добродетелях Калиты и делится ими в кругу своих учеников. Портрет Иосифа Волоцкого уже намечен здесь в основных чертах.
Жизнь Иосифа Волоцкого известна нам лучше, нежели любого из русских святых. Ученики составили три обширных его жития. Его собственные многочисленные произведения помогают нам дорисовать его духовный облик. Иосиф, годы жизни 1439-1515, был преемником преподобного Пафнутия во игуменстве. 20 лет от роду он пришел в Боровск, где старец Пафнутий взял его к себе в келью и воспитал в своей суровой школе послушание без рассуждения. Впрочем, это было как раз то, чего Иосиф искал с детства. Иван Санин, его мирское имя, из волоколамских дворян, как бы по крови был предназначен к иночеству. В роду его известно 18 монашеских имен и только одно мирское. В 7 лет, выучив псалтирь, а в 8 научившись читать все божественные книги, мальчик стал чтецом и певцом в церкви. Со сверстником своим Борисом Кутузовым он задумал бежать из мира. Маловременное и скоротекущее житие не стоило в его глазах того грозного воздаяния, которого ожидает каждый по исходе души. Родители не противились. Иван идет сначала в Тверской, Саввин монастырь, куда его привлекает слава старца Варсонофия Неумоя. Характерно, что он заранее дает завет ни в чем не приступать велений избранного им старца. Но сразу испугало целомудренного юноша в монастыре это сквернословие в трапезной, где обедали миряне. Иван побежал из трапезной, не евший. Ненавидел он сквернословие и кощунство, и смех бесчинный от молодых ногтей. Старец Пафнутий понял смущение юноши. «Неудобно тебе в здешних монастырях жить», и направил его в Боровск к игумену Пафнутию. Пафнутий настолько оценил духовную зрелость Иосифа, крепкий и непоколебимый ум его, что разрешил ему взять в свою келью старого и больного отца, постригшегося тут же. Иосиф ходил за отцом 15 лет до его кончины. Мать его постриглась в Волоколамске. Умирая, Пафнутий избрал Иосифа своим преемником, и великий князь Иван Васильевич, которому вручил свой монастырь Иосиф, утвердил его выбор.
Однако новый игумен вскоре разошелся с братьями. При всей строгости Пафнутия в его монастыре не было полного общежития. Борьба с собственностью на Руси была труднее, чем с грехами плоти. Иосиф открыл братьям свой помысел – устроить единство и всем общее во всем, но не встретил сочувствия. На его сторону стали только 7 старцев, в том числе 2 из его кровных братьев. На тайном совете было решено, чтобы Иосиф уходить по всем русским монастырям и избирать от них яже на пользу. Иосиф выбрал своим старцем Герасима Черного и ходил с ним, скрывая игуменский сан, яко неве глаз простой, работая в монастырях на черных службах. Сильное впечатление на него произвел Кириллов, и только он один, не словом общий, а делы. Помимо строгого общежития, его поразила благоговейная чинность в церкви и трапезной. Киежда стояше на своем месте, и на ино место не сме приступите. В знакомом Савином монастыре с Иосифом чуть было не приключилась беда. За всенощной здесь разошлись клирошане во время чтения. Некому было читать, а игумен не мог сказать ни слова от стыда. Герасим принуждает Иосифа взять книгу и читать, и не по складам, как он хотел сначала, а во всю меру своего искусства. Беже у Иосифа в языце чистота, и в очах быстрость, и в гласе сладость, и в чтении умиление. Никто бы в те времена нигде таков явися. Игумен, изумленный чтением Иосифа, послал сказать великому князю Тверскому, чтобы не велел выпускать из отчины своего такого досужа. Едва скоротеком странники успели бежать за рубеж.
В Боровске монахи искали Иосифа повсюду и просили даже нового игумена у московского князя, считая его убитым. Неожиданно Иосиф возвращается к общей радости, но ненадолго. Он не оставил свой помысл, и сердце его горит огнем Святого Духа. Собрав своих советников, он снова втайне покидает Боровский монастырь, и на этот раз окончательно. Он идет на свою родину, в Волоколамские леса, не ради пустынножительства, а для основания новой, идеальной, давно задуманной им киновии. Князь Борис Васильевич Волоцкий, родной брат Ивана III Московского, с радостью принимает уже известного ему игумена и дает ему место под монастырь в 20 верстах от Волоколамска. При постройке первой деревянной церкви сам князь и бояре носят бревны на своих плечах. Конечно, церковь эта, как и в Боровске, освящена во имя Успения Божией Матери. Через 7 лет на месте ее уже закончен каменный, великолепный храм, расписанный хитрыми живописцами, знаменитым Дионисием и его учениками. Церковь эта обошлась в 1000 рублей, сумма огромная по тому времени. Каменный храм в Кирилловом в то время строился за 200 рублей. Это одно уже говорит о большом богатстве новой обители. Князь Волоцкий жаловал первое село ему уже в год основания, и с тех пор денежные и земельные вклады не переставали притекать в монастырь. Среди постриженников его с самого начала мы видим много бояр. Хотя упоминаются и люди от простой чади, но в общем монастырь Иосифа, как никакой другой на Руси, сразу же принял аристократический характер.
Боярский состав, большие братья Иосифа, при нем не снижал аскетической строгости общей жизни. Игумен умел вести за собой и дисциплиной устава, и своим покаянным горением. Личную меру своей строгости, по типу классической аскетики, Иосиф дал в отношении к матери, отказавшись видеть ее, когда она пришла навестить его в обители. В остальном замечательно, что его личная святость растворяется в подвигах избранного им духовного воинства, учитель в учениках. О них идет речь во множественном числе. Молитва Иисусова, беспрестанье из уст исходящее и к всякому пению к началу спешаше. Сами себе мучащи Христовы страдальцы, в нощи и на молитве стоящие, а во дни на дело спешащие. Какое могло быть среди них празднословие, продолжает Сава Черный, когда они никогда не смотрели друг другу в лицо? Слезы же от очию их исходящие, час смертный имея на всяк час. Все в личных обущих и в плаченных, то есть заплатанных ризах, аще от вельмож кто, от князей или от бояр. Это равенство уставной жизни нарушается в келейном правиле и в особых избранных подвигах, но с благословения игумена. О, в панцирь на шаше на ногом теле под свиткою, а ин железо тяжкие и поклоны кладущие, о, в 1000, ин 2000, ин 3000, а ин седя сна вкушая. В холодной церкви в зимнюю стужу мерзли без шуб, вспоминая несогреемый татар. Слабые сбегали из монастыря. Жестоко есть житие сие, и в нынешнем роде кто может таковое понести? но оставшиеся спаялись в крепкую дружину и долго после смерти Иосифа продолжали свои подвиги, память о которых отлагалась в своеобразной волоколамской литературе, составляющей настоящий волоколамский патерик, единственный настоящий патерик Северной Руси.
Преподобный Иосиф должен был подавать пример в аскетическом делании. По крайней мере, о худых и плаченных рясках игумена нам рассказывают жития. Но современники рисуют Иосифа не изможденным постником, а совершенным представителем русского идеала красоты, лицом «уподобися древнему Иосифу Прекрасному» с темно-русыми волосами, с округленной, не слишком длинной бородой. Цветущая красота его была в соответствии с его вкусом к благолепию, к внешней бытовой красоте, особенно к красоте церковной. Эстетика быта и обряда прекрасно уживаются у Иосифа с практическим умом, с зоркостью к окружающему, с большим талантом хозяина и строителя. Он не только принимает пожертвования, но умеет и заставить их притекать в монастырь, то как плату за помин души, то как вклады знатных постриженников или предсмертные завещания. Для чего ему было это богатство? Сам Иосиф объясняет это в послании к княгине. «Надобно церковные вещи строите, святые иконы и святые сосуды, и книги, и ризы, и братство кормите, и нищим, и странным, и мимоходящим давайте и кормите». На все это в год идет, по его расчету, рублей 150. В другой раз он напишет 300. «Оприч хлеба». Зато во время голода Иосиф широко отворяет житницы монастыря, кормит в день до 700 человек, до 50 детей, брошенных родителями, собирает в устроенный им приют. Когда нет хлеба, приказывает покупать, нет денег – занимать и рукописи давати, дабы никто не сшел с монастыря неядший. Не только голод пробуждает благотворительную деятельность Иосифа. Для окрестного населения монастырь его всегда являлся источником хозяйственной помощи. Пропадет ли у крестьянина коса или другое орудие, украдут ли лошадь или корову, он идет к отцу и получает от него цену их. До нас дошло письмо Иосифа одному боярину о миловании рабов. Он слышал о том, что его рабы гладом тают и наготове стражат, и убеждает его заботиться о подвластных, хотя бы в собственных интересах. Угроза страшным судом Божиим, где сетевые властители имут мучимы быть вовеки, подкрепляет силу его назидания. Неудивительно, если один из его биографов пишет, что благодаря ему вся тогда Волоцкая страна к доброй жизни прилагашися.
В основе этой социальной тревоги лежит все та же забота о единой человеческой душе. Ее же весь мир не стоит. Мысль о душе скупого богача или собственной братьи выступает рельефнее, чем сострадание к бедняку. Не из сострадания, а из христианского долга проистекает общественное служение Иосифа. Богатые драгоценными бытовыми чертами, жития преподобного Иосифа скудны в одном. Они молчат о внутренней, духовной жизни. Внешние аскетические подвиги и широкая деятельность занимают то место, которое у преподобного Нила посвящено умной молитве. Характерно одно видение, которое сообщает в своем житии Сава, вообще не знающий пожизненных чудес Иосифа. Инок Виссарион, чистый простец, бывший в некотором пренебрежении у братьев, видит голубя на плащанице, несомый Иосифом. Этот голубь самому Иосифу вселяет надежду, что не оставит Бог места сего.
можно искать признаний самого Иосифа об избранном им духовном пути в его посланиях и особенно в его обширном уставе, именуемом духовной грамотой. Здесь найдем подтверждение житийных впечатлений. Из 14 глав этого обширного устава 9 первых исчерпывает его материальное содержание. Все они посвящены внешнему монастырскому быту и благочинию. О соборной молитве, о трапезном благоговейнстве, о небеседовании поповечернице, о неисхождении из монастыря, о службах, то есть о работах, о запрещении крепких питий, о невхождении женщин тоже отрочат. Эти 9 правил даны в 4 редакциях, полной, краткой, для специального применения при имущей братии и в виде краткого дисциплинарного кодекса запрещений. Иосиф не устает входить в подробности и в подкрепление, щедро рассыпает цитаты и примеры святых отцов и житий об осторожном трезвении, о важности самых мелких погрешений и о страшном и немилостивом суде, ожидающем нерадивых. Души наши положим о единой черте заповеди Божьих. Иосиф составляет свой устав, приближаясь к смерти. Сего ради боюся и трепещу.
Однако эта господствующая над всем идея страха не делает волоколамский устав особенно суровым. И наказания не отличаются жестокостью. 50-100 поклонов, сухоедение, в крайних случаях железные узы. Требования, предъявляемые Иосифом к братии, не чрезмерны. По всему видно, что для Иосифа важна не суровость аскезы, а строгость в соблюдении не слишком трудного правила. Он сам убежден в нетрудности уставной жизни. «Кая беда, еже не исходите вне монастыря без благословения, или кая скорбь, поповечернице не глаголоти. Еда не давлеет весь день глаголоти. Лишь совершенный запрет питий, от них же пьянство бывает, и доступа в ограду монастыря женщин и голоусых отроков отличает волоколамский быт от обычных русских монастырей. Особенно удивительно, что при всем своем стремлении к общежитии, повторяя сам многократно, что пища и питье всем равна, Иосиф раздает в своем монастыре 3 категории монахов, 3 устроения по степеням добровольно взятой аскезы. Эти категории отличаются в трапезной количеством блюд, в остальном – количеством и качеством одеяний.
Некоторые указания о духовной жизни дает первая глава устава о соборной, то есть церковной молитве. И здесь главное – страх Божий. Сравнения с царем и придворным бытом царского дворца повторяются постоянно. Главное внимание обращено на внешний порядок в церкви. Все благообразно и по чину добывают. Иосиф знает, что необходимо не то чье телесное благообразие показать, но и ум весь собрать с сердечным чувством, но он указывает к этому единственный путь от внешнего к внутреннему. Прежде о телесном благообразии и благочинии попечемся, потом же и о внутреннем хранении. Характерное ударение, падающее на собранность и твердость, и на взаимную зависимость телесного и духовного напряжения. «Стисни свои руцы и соедини свои нозе, и очи смежи, и ум собери». В этом вся духовная школа иосифлянства.
При исключительных дарованиях, учености и воле преподобного Иосифа он не мог замкнуться в круг своего монастыря. Он принимал энергическое участие во всех вопросах, волновавших его богатое событиями время. Он более чем кто-либо наложил отпечаток на стиль двухвекового московского царства и московской религиозности. Все его общественные и церковные выступления вытекают логически из его собственного духовного направления. Горячий патриот русской земли и ее национальных святынь, Иосиф содействовал развитию политического сознания московского князя в царя православного. «Царь естеством подобен всем человекам, властью же подобен высшему Богу». В церковных делах его времени слово Иосифа было решающим. Это он на соборе 1503 года отстоял против старцев Нила и Паисия неприкосновенность монастырского землевладения. В течение 30 лет он писал и действовал против еретиков, жидовствующих и их заступников. В последние годы Ивана III он лично убеждает государя, не склонного к крутым и жестоким мерам по отношению к еретикам. Точка зрения Иосифа весьма радикальна. Царям подобает еретиков и в заточение посылать, и казням лютым предавать. Грешника и еретика руками убите или молитвою едино есть. Нельзя верить их покаянию. Пожизненное отлучение от церкви и заточение в темницу – вот участь раскаявшегося еретика. Эта суровость вооружила против Иосифа владык и старцев. Послания заволжских пустынников показывают, что на Руси еще сильны были заветы христианского милосердия. Но Иосиф имел удовлетворение видеть, что его настояния победили религиозные сомнения самодержцев в самой Москве. Однако такая победа над еретиками была началом мучительного раскола в религиозном сознании самого православного общества.
Суровый к еретикам Иосиф проявлял суровость и к другим своим врагам. В числе их было двое святых, преподобный Нил Сорский и архиепископ Серапион. Отлучивший Иосифа за каноническое правонарушение, святитель Серапион был зато извергнут из сана на Московском соборе и сослан в Троице-Сергиев монастырь. Совесть многих друзей Иосифа была смущена. Иосифа принуждали просить прощения у бывшего архипастора. Не чувствуя себя виноватым, он отказывался. В этом столкновении святых Москва и Новгород сводили свои политические счеты. В борьбе с Нилом Сорским и его учениками Иосиф, сам не желая того, разрушал традиции преподобного Сергия, ставшие стеснительными для религиозного одеяния пышного московского царства.
Прозвучала очередная передача по страницам книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси».
Говорит «Голос православия».
В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания. Слушайте наши передачи с 22 часов 30 минут до 23 часов по московскому времени.
Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия». Дорогие слушатели! Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». В эфире 7-я передача. Преподобный Нил Сорский.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Вся честная днесь радости исполняется. Христос родился в Христос родился в Вифлееме.
Сорском. Годы жизни 1433-1508 обрело свой голос безмолвное пустынное жительство русского севера. Он завершает собой весь великий 15 век русской святости. Единственный из древних наших святых, он писал о духовной жизни и в произведениях своих оставил полное и точное руководство духовного пути. В свете его писаний скудные намеки древних житий северных пустынников получают свой настоящий смысл. Как бы в расплату за это литературное наследство преподобного Нила мы лишены его жития. Неизвестно, было ли оно когда-нибудь написано. Предание говорит, что оно сгорело во время татарского разорения вологодских скитов в 1538 году. Преподобный Нил редко покидал свою пустынь для мира, не был вхож в княжеские дворцы, и наши сведения о его жизни чрезвычайно скудны. Дворянский род Майковых считает Нила Сорского в числе своих предков, но даже это недостоверно. Сам Нил по реклу Майков называет себя однажды поселянином. Есть известие, что он был в миру скорописцем, с писателем книг. Во всяком случае, он рано постригся, от юности моей, я пишет он. Очень важно, что преподобный Нил побывал на Афоне и в странах Цареграда, куда он ходил со своим учеником, святым Иннокентием. В 15 веке сношения Руси с православным Востоком нередки. Игумен Кассиан Спасо-Каменного монастыря два раза ездил в Константинополь о церковном исправлении. Известный старец Паисий Ярославов, живший в том же монастыре, ему тщетно предлагали московскую митрополию, и святой Нил в конце 15 века считались столпами северного пустынничества и вместе с тем представителями греческой школы духовной жизни. Сам Нил избрал для своего скита лесное урочище на речке Соре, верстах в 15 от Кириллова монастыря, который оставался центром монашеских колоний отшельников.
Историк Шеверев, посетивший Нилову пустынь в середине прошлого века, так описывает ее природу. «Дико, пустынно и мрачно то место, где Нилом был основан скит. Почва ровная, но болотистая. Кругом лес, более хвойный, чем лиственный. Трудно отыскать место более уединенное, чем эта пустыня. Здесь построено было несколько хижин-келий вокруг деревянной церкви. Здесь прошла вся жизнь преподобного Нила в одиночестве, нарушаемом иногда лишь докучливыми гостями из Бира. Преподобный Нил неохотно открывал им двери. «Отвращаемы же от меня, не оставляют меня почитати, ниже перестают стужатими, и сего ради смущения бывают нам».
В 1489 году, когда новгородский владыка Геннадий ведет энергичную борьбу против ереси жидовствующих, а ересь жидовствующих заключалась в неприятии Нового Завета и глумлении над ним, он спрашивает ростовского архиепископа, нельзя ли побывать у него Паисию и Нилу, поговорить о ересях. Очевидно, это самые влиятельные имена среди заволжцев. По всему своему духовному направлению Нил и Паисий не могли проявить сочувствие к кострам и казням Геннадия. Оба старца присутствовали на соборе 1490 года, который осудил еретиков, но обошелся с ними довольно мягко. Дальнейшее известие о преподобном Ниле относится лишь к 1503 году. На соборе в Москве, собранном по совершенно иному поводу, неожиданно на час старец Нил глаголоти, чтобы у монастырей сел не было. А жили бы чернцы по пустыням, а кормились бы рукоделием. Белозерские пустынники поддержали его. Пришлось послать за Иосифом Волоцким, уже уехавшим с собора, чтобы его авторитетом и энергией отстоять церковное землевладение. Скончался сорский пустынник в 1508 году. В рукописях сохранилось его потрясающее завещание ученикам, имеющее свой прецедент на Руси в завещании киевского митрополита грека Константина, почившего в 1159 году. «Повергните тело мое в пустыне, да изъедят е звери и птица, понеже согрешила есть к Богу много и недостойно погребения. Мне почщание елико по силе моей, чтобы быть несподоблен чести и славы века сего некоторые, яко же в житии сем, так и по смерти. Молю же всех, да помолится о душе моей грешной, и прощения прошу от вас и от меня прощения. Бог да простит всех».
Литературное наследство преподобного Нила состоит из многочисленных посланий к его ученикам на темы духовной жизни и обширного в 11 главах монастырского или скитского устава. Последний представляет не устав в собственном смысле, а систематический, почти исчерпывающий, несмотря на свою сжатость, трактат по православной аскетике. Нил Сорский – прекрасный писатель. В посланиях он раскрывается более с личной стороны, делясь и своим опытом, и горением любви. В уставе он обнаруживает огромную начитанность в греческой мистической литературе и редкий на Руси дар систематического изложения. В XV веке еще не существовало добротолюбия, но его отчасти заменяли для Нила сборники из древних аскетических писателей, составленные Никоном Черногорцем «Пандекты» и «Тактикон».
Примыкая к традиции северного русского пустынножительства, преподобный Нил не был, однако, отшельником. Он считается основателем на Руси скитской жизни – средней между киновией и анахоретством. При всей созерцательности своего духовного склада Нил предпочитал средний путь, еже со единым или множие со двема братома жити, как советует и лествичник. Хозяйство не связывает небольшой общины, соединенной церковной молитвой. Близость братьев дает возможность отношений, построенных на чистой любви. Брат братом помогает. Впрочем, его служение братья не имеет характера ни управления, ни учительства. Нил не хочет быть игуменом или хотя бы учителем. Так называемое «предание ученикам» он адресует «братьям моим присным, я же суть моего нрава. Так обо именую вас, а не ученики. Един бо нам есть учитель». Преподобный Нил невысоко ставит человеческое руководство на путях духовной жизни, хотя и советует пользоваться беседами разумных и духовных мужей. Но ныне иноки дозела оскудели, и трудно найти наставника непрелестно. Это недоверие к монашескому послушанию сообщает учению Нила характер духовной свободы.
Разумеется, и преподобный Нил требует еже по бозе своей воли отсечения, называет лихоимством своевольные пути. Он не самочинник, не самопритыкатель, но он ищет надежного руководства в божественных писаниях. «Свяжи себя законом божественных писаний и последуй тем», – внушает он ученику. Как и для всех русских людей, понятие божественных писаний обнимает для Нила не только божественное откровение, но и все запечатленное в письменности церковное предание. Однако, в отличие от Иосифа Волоцкого и других современников, преподобный Нил знает различия в авторитетности писаний. Писания много, но не вся божественна. Градации авторитета указываются в следующем личном признании. «Наипаче испытую божественные писания, прежде заповеди Господни и толкование их, и апостольские предания, тоже и учение святых отец. И тем внимаю, и я же согласна моему разуму, переписываю себе, и тем поучаюся, и в том живот и дыхание мое имею». Далекий от презрения к человеческому разуму, преподобный Нил, не ставя его выше священного писания, делает его орудием исследования писания. Согласие между писанием и разумом для него необходимое условие поведения. «Егда бы сотворите ми что, испытую прежде божественного писания, а аще не обрящу, согласующе моему разуму в начинании дела, отлагаю то, донде же обрящу».
Начало критики преподобный Нил вносит и в русскую агиографию, которой он занимался. В Кирилло-Белозерском монастыре сохранилась составленная им рукопись житий. В предисловии Нил указывает: «Писах с разных списков, часа обрести правы, и обретух в списках о них много неисправленно, и елико возможно моему худому разуму сия исправлях». К сожалению, агиографические труды преподобного Нила еще не исследованы, и мы не знаем, носила ли его критика только филологический или и реальный характер. Его ученик Вассиан с большой энергией «Сие Иосифе лжеши» опровергает обвинение Волоцкого игумена в том, что старец Нил выкинул чудеса из святых писаний и не веровал в русских чудотворцев. Так преломлялись первые опыты критической мысли преподобного Нила в сознании консерваторов.
Свойственную ему широту и свободу преподобный Нил сохраняет в качестве учителя духовной жизни. И здесь необходима мудрая школа разума. «Без мудрствования и доброе дело на злобу бывает, ради безвремения и безмерия. Егда же мудрование благим меру и время уставит, чуден прибыток обретается. Время безмолвию и время немятежной молве, время молитвы непрестанные и время службы нелицемерные. Среднюю мерою удобно есть проходите, средний путь не падателен есть. Уважение к мере, к времени и к среднему пути нисколько не делает учение преподобного Нила духовно средним, обедненным. Напротив, никто не поднимался выше его на Руси в теории духовного пути. Но этот путь дан ему в движении к цели, а не в установленном трудничестве. Вот почему для него существенно не только время и мера, но и личная природа, личное призвание. «Кижда из вас подобающим себе чином да подвязается».
Не следует думать, что преподобный Нил ведет легким путем. И его путь есть путь аскезы. Его скитский устав начинается классическим в аскетике анализом греха. Он учит борьбе, разумному и изящному борению с грехом. «Нелегка борьба, видишь ли, братья, — пишет он святому Кассиану, своему ученику, — яко от древних лет все, угодившие Богу, скорбми и бедами и теснотами спасошися». Он учит о памяти смертной и тщете земной жизни. «Дым есть житие сие, пар, перст и пепел». Он славит слезы покаяния, слезы любовные, слезы спасительные, слезы, очищающие мрак ума моего. Но эти любовные слезы являются источником радости. В радости бывает человек тогда, необретаемый в веце сем. Как учитель телесной аскезы, преподобный Нил сохраняет свой закон меры. О пище и питии, согласно силы своего тела, более же души, окормление киижда дотворит. Здравие и юны да утомляют тело постом, жаждею и трудом по-возможному. Старие же и немощные да упокояют себя мало. Он знает, что вся естества единым правилом объятия невозможно есть, понеже разенство велия имут телеса в крепости, яко медь и железо от воска. Единственный совет его, касающийся поста, относится к неразборчивости в пище. Ссылаясь на Григория Синаита, он советует брать помалу от всех обретающихся брашен, аще и от сладких. Этим мы избежим возношения и не покажем гнушения добрым творением Божиим. Эти правила Нила, представляющиеся многим недоумительными, кажутся прямо направленными против трапезного устава Иосифа Волоцкого с его градацией блюд и правом выбора между ними.
Особая, излюбленная Нилом форма аскезы есть аскеза нищеты. В духовной жизни нищета имеет не только значение радикального нестяжания, но и верности евангельскому образу уничиженного Христа. У Нила нищета не основывается прямо на Евангелии, но внутренне коренится в нем. «Очисти келью твою, и скудость вещей научит тебя воздержанию. Возлюби нищету и нестяжание, и смирение». Бедность для преподобного Нила не только личный, но и скитский идеал отрицания монастырского землевладелия прямо отсюда вытекает, но даже идеал церковный. Единственный из духовных писателей, хотя, быть может, не из святых Древней Руси, преподобный Нил возражает против храмовой роскоши и украшений. «И нам сосуды златы и серебряны, и самые священные не подобает иметь, такожде и прочее излишнее, но точию потребное церкви приносите». Ссылаясь на Иоанна Златоуста, он советует приносящему дар в украшение церкви раздать нищим. Он сочувственно вспоминает даже о том, как Пахомий Великий разрушил нарочно красивые столпы в своем храме, ибо нелепо чудитеся делу рук человеческих. Не имея собственности, не имея права докучать мирянам просьбой о милостыне, в нужде разрешается, впрочем, взимать мало милостыни. Монахи должны кормиться от праведных трудов своего рукоделия. В отличие от киновии, которая преимущественно живет земледельческим трудом, скитская жизнь требует работы под кровом, как менее развлекающей в духовном делании.
Преподобный Нил никогда не забывает, что цель аскезы – лишь приуготовление к деланию сердечному, мысленному блюдению, умному хранению. Телесное делание – лист точию, внутреннее же, сиречь умное, плод есть. Первое без последнего, по слову Исаака Сирина, ложесна неплодные и сухие сосцы. Но и внутренняя аскеза – лишь путь к умной молитве, которую Нил первый принес на Русь из мистической Греции. Учение, излагаемое им преимущественно словами греческих исихастов, тождественно с излагаемым в новейших трактатах. Откровенные рассказы странника помогают понять, насколько это возможно не имеющему опыта, многое остающееся темным в уставе преподобного Нила. Основой этого греческого метода является соединение молитвы с телесным ритмом дыхания и сердца, задержание дыхания и сосредоточение внутреннего воображения, ума, в сердечной области сопровождаются непрерывным ритмическим повторением молитвы Иисусовой. Преподобный Нил не боится опасности мистического пути и, зная все трудности его для многих, увлекает к нему описанием блаженных состояний созерцания. Итак, вначале необходимо поставить ум глух и нем и иметь сердце, безмолвствующее от всякого помысла. Достигнув этого полного внутреннего молчания, ум начинает зреть пристно в глубину сердечную и глаголоти «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Эту молитву можно читать и сокращенно, особенно для новоначальных. «Итако» глаголоти прилежно «аще стоя», «аще сидя» или «лежа», или «коможно», «да не часто дышиши». Замечательно, что в этом напряжении внутренней молитвы нет места видениям хотя бы горнего мира. Мечтаний же зрака и образа видений отнюдь не приемли, никак уже, да не прельщен будеши. Если одолевают помыслы, хотя бы и благие, можно, оторвавшись от умной, то есть духовной молитвы, говорить молитву «усты». Но это допустимо тогда, когда изнемогает ум завы, и тело и сердце изболит. Тогда хорошо и пение, то есть чтение псалмов и церковных служб, как некая ослаба и успокоение. Но нельзя самовольно оставлять молитву умную, чтобы становиться за пение. Бога бы внутрь оставль, извне призываешь. Это нисхождение в область худейших вещей, псалмы, Григорий Синаит называет прелюбодеянием ума.
Чудесно изображается божественная радость умной молитвы словами Исаака Сирина. «Вжигается воистину тебе в радость и умолкает язык. Кипит же из сердца присна радость некая и впадает во все тело пища пьяная и радование». Это состояние – не что иное, как небесное царство. Еще дерзновение изображает его Симеон, новый богослов. «Кий язык изречет, кий же ум скажет, кое слово изглаголит. Страшно бы, воистину страшно, и паче слово. Зрю свет, его же мир не имать». Посреди келии на одре сидя, внутрь себе зрю Творца миру, и беседую, и люблю, и ям, питаяся добре единым боговедением, и соединяюся ему, небеса превосхожу, и вем известно и истинно. Где же тогда тело, не вем? И се владыка ангелам равно показует мя, и лучше тех творит.
Следует думать, что русский пустынножитель, предлагая ученикам своим эти откровения греческих мистиков, руководился хотя бы отчасти и собственным духовным опытом, о котором избегает говорить. Горестную невозможность постоянно пребывать на высотах молитвенного блаженства преподобный Нил объясняет экономией любви. «Да имут время и о братии упражняйтеся, и промышляйте словом служения». Эта братская любовь, хотя и на низшей духовной высоте, составляет другую, к миру обращенную, сферу его души, которая лишает его образ всякой суровости и сообщает ему большое земное очарование. Для этой любви он находит потрясающие, свои, негреческие слова. «Не терплю, любимче мой, — пишет он святому Кассиану, — сохраните таинство в молчании, но бываю безумен и юрод за братнюю пользу». Поразительны самые обращения его послания старцу Герману, присному своему любимому, братьям моим присным, неизвестному по имени, «О, любимый мой, о Христе, братья, и вожделенный Богу паче всех!» Любовь преподобного Нила исключает осуждение, хотя бы вытекающее из ревности о добродетели. Расходясь в этом совершенно с Иосифом Волоцким, он пишет ученику своему Воссиану, который очень нуждался в подобном назидании: «Сохрани же ся и чтися, не укорите, не осудите никого ни в чем, аще и не благо, что зрится». Понятно, что преподобный Нил при всем его гнушании ересью, о котором свидетельствует сохранившееся его исповедание веры, не мог сочувствовать казням еретиков. Впрочем, кроткая любовь Нила не исключает мужественного стояния за истину. «Несть уба добре, еже всем человекам хотеть и угодно быть. Если хочешь и уба, избери. Или о истине пищися и умереть ее ради, да жив будешь и вовеки. Или я же суть наслась человеком творите, и любим быть ими, Богом же ненавидимым быть». Такая готовность к свидетельству истины обрекала Нила и учеников его на скорбный и мученический путь.